Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. С нами сегодня в студии Дарья Витан, художественный руководитель арт-чердака «Мамин театр», телеведущая, драматург, режиссер, и мы продолжаем говорить об этом проекте и о театре в целом. Вот не случайно, наверное, в первой части, когда мы говорили о вашем спектакле инклюзивном «Дорогой дневник», в котором вы предлагаете зрителям и зрячим, и незрячим одинаково погрузиться в мир, в котором вот человек незрячий живет, через запахи, через звуки, через ощущения. Вы надеваете зрячим зрителям повязки на весь час спектакля на глаза. И вот Лёша упоминал, что есть в Москве кафе, где также предлагают поиграть, слово уже сразу окрашено стилистически, где предлагают тоже человеку в этот мир погрузиться и вот поесть, не видя. И мне кажется, очень важная мысль, что возникает этическая проблема в плане кафе, потому что получается немножко... Вроде это претендует на реальную жизнь, но профанируется очень чувственный, очень болезненный опыт других людей. А вот в театре, мы об этом сказали, видимо, такой проблемы нет именно потому, что театр. Потому что искусство в целом дает сделать шаг от реальности и сразу обозначить правила игры, что мы не претендуем на настоящий мир, это игра, и как игра мы это себе можем позволить, но именно вот в качестве игры, не переходя какую-то грань вот этическую. Это заставляет задуматься в целом о, вот, не знаю, о роли театра, о роли искусства как-то в том, что в тех смыслах, которые вы пытаетесь донести. По-моему, это очень важно. Как вам кажется, а вот мы когда говорим «театр», особенно в русском контексте, сразу мы обременены ассоциациями Станиславский, МХАТ, большая традиция, и этот театр тоже сегодня существует, как некий такой, может быть, вот большой крейсер он идет. А рядом вокруг него возникают проекты, такие авторские, как ваш, такие небольшие катерки. А вот этот большой крейсер и небольшие катерки, как вам кажется, как они соотносятся? Нет такого, что вот там настоящее большое искусство, а мы здесь занимаемся, там, скажем, фантазиями, самореализацией и вот вовлечением детей или просто зрителей в разную движуху.
Ну, опять начну издалека. Все мы люди разные. Кому-то нравится... зеленый цвет, кому-то синий, кому-то красный. Вот так же и с театром. Ведь есть театр сторителлинга, есть театр художника, есть классический драматический театр, есть комедия дель арте. И каждый просто выбирает то, что ему ближе. Да, у нас есть наша какая-то традиция, но вот что касается нашего проекта, мы работаем в стиле документального театра или же вербатима, как это сейчас модно говорить, в стиле сторителлинга, то есть это мы рассказываем реальную историю, ни во что не играем. Почему для нас было важно работать именно в этом стиле, расскажу такую небольшую историю. Мы в детстве с сестрой попали как раз-таки в большой государственный театр, где смотрели спектакль «Конёк-горбунок». И роль мальчика играла старая бабушка. И на нас
бывает
это
такое.
Произвело такое сильное впечатление, что я говорю: Василис, ну ты же видишь, что это бабушка? Она говорит: да, но я не понимаю, почему к ней обращаются как к мальчику. И вот для нас это был какой-то такой диссонанс, как будто бы нас, детей, обманывают. И поэтому, когда мы стали делать свой театр, решили, что все спектакли будут максимально приближены к жизни, максимально правдивые, чтобы не возникало каких-то таких нюансов. И поэтому мы работаем именно в этом направлении, хотя, естественно, используя все те заветы Константина Сергеевича.
Ну, то есть такой реализм скорее. Я помню, один питерский театр в 90-е годы или в начале 2000-х поставил спектакль «Похороните меня за плинтусом», по замечательной книге, практически все роли, да, все, по-моему, роли в этом спектакле Игорь Скляр исполнял, который играл практически за каждого. То есть он и мальчика играл, и бабушку с дедушкой. Вот как-то это вот и сторителлинг, с одной стороны, а с другой стороны, это вот именно игра каждого персонажа.
Да, все верно. Но наш театр, понимаете, он же... Это синтез искусств. Это и сторителлинг, и вербатим, и самое главное, это театр художника. То есть все наши реквизиты и декорации, они являются непосредственными участниками спектакля. Что в спектакле «Дорогой дневник», где каждый звук, каждый предмет – это, можно сказать, актер. также и во всех остальных спектаклях, на которые мы вас приглашаем. Приходите, убедитесь сами, что это интересно и необычно.
Давайте напомним еще раз адрес сайта театра, где можно посмотреть афишу, предстоящие спектакли, адреса, где все будет проходить.
Маминтеатр.локоз.ру.
Через кей, не через си, а через кей.
Вот вы не случайно в одной своей реплике противопоставили театр сторителлинга, как это вот старинное русское слово сторителлинг, вот рассказывание историй, другое старинное русское слово вербатим, вот, то есть когда берешь какую-то реальную человеческую историю, запись в блоге, расшифровка диктофонного разговора человека на улице, и вот ее играешь как литературный текст. И это очень часто противопоставляется тому, что называется классический театр, вот автор, драматург написал пьесу. С одной стороны. С другой стороны, вот тут открывается большая волнующая тема, раз вы об этом сказали, не могу вас не спросить. А так ли уж сильно это различается? Упомянутый наш великий драматург Антон Павлович Чехов тоже, я думаю, не все черпал из головы. А Достоевский наш тоже незабвенно вообще говорил, что берите из жизни. И понятно, что писатель занимается тем же самым сторителлингом, просто потом пишет пьесу, и на нее стоит имя этого писателя. Так такова ли уж большая разница? И что тогда в этом контексте принципиально для вас важно вот в этом реалистичном театре, театре непридуманных историй?
В чем принципиальная разница? Принципиальная разница в том, что по заветам Станиславского у нас есть четвертая стена. То есть актеры, они как будто бы не видят зрителя и общаются между собой. В театре сторителлинга, в театре сценографа в том числе, у нас идет прямое общение со зрителем. И для нас это очень важно, потому что каждый спектакль получается абсолютно разным в зависимости от того, какой зритель на него пришел, в каком он настроении, как он себя чувствует, какая на улице погода и так далее, и так далее. Нам очень важно...
Актеры тоже в разном настроении.
Конечно, естественно. Но самое главное, что мы можем поговорить со своими зрителями, так мало того, эти зрители вместе с нами играют спектакль. Некоторые выходят на сцену, некоторые также являются участниками, прям непосредственными участниками процесса. Для нас это было главным, потому что особенно детям очень сложно сидеть целый час на одном месте. Им важно максимально быть внутри. И поэтому именно этот способ существования мы и выбрали, потому что для нас и для детей он максимально оптимальный.
А детей среди зрителей много?
По-разному, смотри, какие спектакли.
А маленькие, вот нет, если мы говорим о спектакле
«Дорогой дневник»,
маленькие дети, если они приходят, ну, я не знаю, до определенного возраста, может быть, лет до 10-11, уважаю, 2+.
Именно этот спектакль 12+.
А, 12+. Да, вот, правда, простите, я вижу уже даже здесь в интернете 12+. Просто я подумал, что дети, если они до 12 лет, они могут воспринимать это просто как игру, не как попытку окунуться вот в этот мир незрячих людей для того, чтобы понимать проблему, а просто как веселую игру, разнообразие.
У нас были дети, которые и младше 12, они писали отзывы к нам в Инстаграм, к нам на сайт, и было отрадно то, что они реально понимают, что это не игра, потому что их такие самые яркие впечатления о том, что можно читать по таблице Брайля с помощью выпуклых точек. Все зрители, они как раз-таки это пытаются сделать. И вот для детей это такой... Ну, можно сказать, в какой-то степени шок, что буквы пишутся не как у нас в алфавите, а точечками маленькими, и их нужно пощупать. И, конечно, для них это шок и такой вопрос, а какие же тогда книги? А как же выглядят книги? А как же они читают...
«Войну и мир».
Ну, например, условно. Или же как они читают вывески. То есть все-таки даже в этом возрасте это позволяет о чем-то задуматься.
Вы начали с того, что театр семейный, и это не только в том проявляется, что спектакли для детей, а в том, что ваша мама директор театра, ваша сестра родная, сооснователь театра. А на что это влияет в творческом процессе?
Это влияет на все. Объясню, почему. Когда ты рядом с человеком, который смотрит с тобой в одну сторону, который думает так же, как ты, который взращен на тех же культурных ценностях, на той же системе восприятия мира. Это очень важно. И поэтому работать не просто легко, а такое ощущение, что ты работаешь с улучшенной версией себя. Вот, потому что мы вместе ставим все спектакли, мы вместе пишем пьесы, мы вместе делаем декорации, мы вместе делаем костюмы, и не нужно никому объяснять, что мне нужно вот это и вот это. Тебя человек с полуслова понимает и дополняет. И можно сказать даже, ты подумал об этом, а она это уже сделала. То есть, когда ты работаешь со своим не просто единомышленником, а с родным человеком, которого ты чувствуешь кожей, это упрощает все, потому что вы общаетесь не словами, а вот какими-то, я не знаю, невербальными штуками. Это очень интересно.
Но, с другой стороны, говорят, что театр, особенно профессиональный, это место очень больших страстей.
И очень не
легко,
без этого.
И очень легко перессориться, а перессориться с родными, близкими людьми, это, наверное, хуже, чем перессориться просто с коллегами.
Ну, насчет прям таких ссор у нас... Такого не случалось, потому что, опять-таки, мы все-таки думаем, в принципе, плюс-минус одинаково. Ну, конечно, бывают какие-то нюансы, не без этого. Мы все люди, да. Я хочу, чтобы стол стоял левее, а она хочет, чтобы правее. Но мы находим какие-то консенсусы.
Я, может быть, сейчас прослушал, а сколько вас всего? Вы сестра, мама? А...
Это основатели.
Это основатели, да. А ваша труппа, ваши коллеги?
Труппа у нас, получается, 16 человек.
И это все, кто задействован все время в театре «Мамин чердак». И это, я так понимаю, что актеры еще разных московских театров.
Конечно, да.
Как и вы служите еще в театре школы современной пьесы, да?
Школа драматического искусства, извините. А потом я еще работаю в Московском армянском театре. Моя коллега Василиса, она работает в драматическом театре «Бенефис», а также в Московской государственной филармонии. Все наши артисты, они профессиональные актеры, которые работают в театрах, на радио, на телевидении. Это профессиональные люди, у которых есть своя занятость, но, тем не менее, они находят время для того, чтобы делать необычные и интересные спектакли вместе с нами.
Наверное, это не так уж как-то сильно для них финансово окупается. Я могу это предположить, зная, в принципе, немножко экономику театра и внутренние расходы. А, значит, зачем-то приходят за другим, зачем-то важным для себя, что они вот находят, чем делятся, что другой формат, другой жанр, другая драматургия, которой мало в других театрах, вот такая человеческая, глубокая.
Во-первых, все эти актеры, они наши друзья и единомышленники. Они также любят театр художника, театр сторителлинга, любят детей. А также они любят помогать, и это очень приятно, потому что мы работаем не только на театральных площадках, но и выезжаем в школы-интернаты и так далее, и так далее. Нам очень приятно, что есть люди, которые считают, что выходить на сцену нужно не только для того, чтобы показать, вот посмотрите, какой я классный, я стою на сцене, мне все аплодируют, а все-таки ты выходишь зачем-то, чтобы принести какую-то пользу, а не просто для самолюбования. И нам приятно, что есть такие люди, которые это понимают, которые занимаются этой профессией, может быть, это сейчас как-то высокопарно звучит, но тем не менее, ради какой-то миссии. Ну, как-то так, наверное.
А вы служите искусству? Вот вы для себя это так формулируете?
Ой, знаете, я стараюсь.
А что это значит служить искусству?
Ну вот, как я уже выше сказала, ну, наверное, делать что-то, что может изменить человека хотя бы чуть-чуть. Его мысли, его взгляды, его душу. Мы пытаемся это сделать. Ну, наверное, иногда это получается. Не могу сказать про всегда. Ну, наверное, это получается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дарья Витан, художественный руководитель арт-чердака «Мамин театр», телеведущая, драматург, режиссер, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
А те проекты, которые у вас в «Мамином театре», в арт-чердаке «Мамин театр», они... пересекаются с вашими основными спектаклями по другим театрам?
Конечно, бывает. Вот для этого у нас есть труппа, в которой есть дублеры, первый состав, второй, третий и так далее, чтобы мы были взаимозаменяемые. Если там, например, у меня съемки или же спектакли, то мои дублеры могли также выйти и сыграть этот спектакль вне зависимости от того, могу ли я, может ли моя сестра, потому что у нас, ну, такой достаточно плотный график.
А, кстати, куда вы ездите? И были ли какие-то самые запоминающиеся гастроли, поездки с вашими инклюзивными спектаклями за пределами Москвы?
Угу. За пределами Москвы у нас был тур по школам-интернатам. Это город Иваново, город Мещовск, Гаврилов Ям.
Ивановская, Калужская область, Мещовск-Калужская.
Владимир.
Не так, наверное, важно по городам. Тут скорее вопрос о том, что вам больше всего запомнилось из этих гастролей вот именно в плане общения с ребятами?
Ну, во-первых, мне запомнились руководители школ-интернатов. Это настолько открытые люди, которые горят своим делом. Это люди, которые... Вот мы, когда к ним приезжаем, они нам сразу же показывают экскурсию по своей школе. Они показывают, что дети слепили, что нарисовали, что сшили. И видно, что они этим гордятся. Они гордятся своими подопечными. Это очень ценно, понимаете? Ведь не все люди, которые занимают такие посты, на самом деле радеют за своих учеников, честно признаемся. А эти люди, они правда любят своих учеников. Это безумно приятно. Еще одна поездка, которая нам запомнилась, мы ездили в Минск на фестиваль «Небесы». Фестиваль батлеечного искусства, который называется «С лялькой до Бога».
Батлеечное.
Да. Это батлейка. Это такая коробочка, в которой находятся куклы, на шесте преимущественно, вот, и вот они ими вот в этой коробочке играют, скажем так.
Угу.
Это фестиваль батлеечного и кукольного искусства. Мы туда поехали с нашими спектаклями. Это все проходило в Свято-Елисаветинском монастыре.
Да, к нам из него приходили.
Вот. Безумно великолепная организация, потрясающие люди, просто такой душевной теплоты, которые я даже не могу передать. Мы практически каждый год туда ездим, встречаемся с нашими коллегами из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Беларуси, из Украины. И удивительно, что на этом фестивале собираются, правда, очень добрые люди. Вот. И, наверное, может быть, это странно прозвучит, но как раз-таки там сконцентрирован, скажем так, поток доброты, который заряжает тебя вот, вот практически на весь год. Поэтому этот фестиваль для нас, он такой самый значимый, самый такой заряжающий.
Я еще читала у вас на сайте, что вы играли спектакль рождественский в храме.
Да, все верно.
Или при храме.
При храме.
Храм 12 апостолов. Да. А где он?
Это метро Ховрино. Да, у нас есть спектакль, называется «В поисках рождественского чуда».
Я смотрел, у вас, судя по афише, он в рождественские дни достаточно часто проходил.
Очень, и нам это приятно, потому что это премьера нашего театра. Спектакль очень необычный, не тривиальный, потому что там мы рассказываем про Рождество не только в России, но и, в принципе, в других странах мира, какие там есть особенности. Ну вот, например, для нас было удивительно, что в Южной Африке принято подавать на Рождество жареные личинки моли. Вот, вот такое, да, тоже случается.
Чем богаты, тем и рады.
Да, но для них это деликатес, между прочим.
Да, да.
Вот, спектакль необычный, в какой-то степени современный, потому что мы посчитали важным, чтобы дети поняли, в чем разница между Новым годом и Рождеством, потому что до этого мы провели опрос и поняли, что дети думают, что это тоже Новый год, но только называется по-другому. Но на него тоже принято дарить подарки. Поэтому мы решили в такой очень простой, легкой форме рассказать о том, собственно, что же это за такой праздник.
Жареные личинки моли, оказывается, входят, я сейчас смотрю параллельно, в 25 странно отвратительных блюд, которые в отдельных странах считаются деликатесом.
Именно так.
Ну, традиция такая. Я когда говорю, чем богаты, тем и рады, это, конечно, звучит иронично, но понятно, что на праздник подают самый дорогой.
Да.
самое любимое. Если это в этой традиции любимое и дорогое, то почему нет? А хочу спросить вас про ваши гастроли по интернатам. Можно предположить, что публика там, я имею в виду детей, ну, не то чтобы непростая, все мы по-своему непростые, но с какими-то понятными особенностями. Все-таки это дети не семейные, дети, которые попали в тяжелую ситуацию, раз они в интернате. Наверное, и восприятие спектакля у них свое, пропущенное через какую-то свою внутреннюю такую призму жизни, опыт детский. С чем вы сталкивались?
Угу. Ну, сначала оговорюсь по поводу интернатов. Были интернаты, да, где дети без попечения родителей, но и были такие интернаты, куда со всей области дети приезжают учиться, там, на полгода, например, или же на неделю, и потом на выходные возвращаются домой. То есть это не обязательно дети без родителей. Но что касается именно тех, где без родителей, да, особые спектакли. Я могу сказать, что для нас очень важно, когда в начале спектакля есть там какой-то, скажем так, шепоток, кто-то болтает, но на середине ты ловишь себя на мысли, что ты их победил. В хорошем смысле этого слова.
Завоевал.
Да. И это безумно приятно. Значит, мы, наверное, выбрали правильные выразительные средства, что мы их заинтересовали. Хотя поначалу, конечно, очень тяжело. Очень. И тяжело не только с физической точки зрения, вот, потому что ты затрачиваешься в 2-3 раза больше, чтобы их привлечь, а с эмоциональной. Потому что ты как представишь, и переложишь как-то на себя их историю, что я, что Василиса, мы прям вот после таких спектаклей, ну, даже пару раз плакали, признаюсь честно, потому что у нас полная семья, любимая, и я не представляю, как бы сложилась моя жизнь без моих родителей.
Спектакль, вы сами об этом сказали, меняется со временем, любой спектакль растет и изменяется, и даже сами авторы, создатели нередко спустя год показа спектакля или даже несколько лет не перестают что-то новое в нем открывать. Смыслы возникают сами собой же, помимо воли автора. Вот какие смыслы новые сам спектакль вам открыл внутри себя самого?
Ой, знаете, мы эту пьесу с Василисой переписываем, ну, наверное, после каждого спектакля, признаюсь честно, потому что каждый раз мы находим, что вот здесь вот нужно поточнее, вот давай мы вот слово «лучше» заменим на слово «еще лучше» и
так
далее.
А перфекционизм вы не находите?
Ну, возможно. И поэтому, да, каждый раз, каждый спектакль, где-то что-то мы правим вплоть до каких-то черт характера героев. Даже так. Но это интересно, потому что ты каждый раз выходишь и понимаешь, ага, вот здесь не доработал, а вот здесь это сработало, да, вот здесь ты молодец. Но это такой живой организм, и плюс, понимаете, мы же не только актеры и режиссеры, мы же еще и драматурги. И поэтому тут, значит, нужно смотреть и за актерской игрой, и за режиссерским пластом, еще и за драматургическим.
Это, Юрий Соломин, по-моему, Юрий Мефодьевич Соломин, художественный руководитель Малого театра, рассказывал, что много десятилетий идет в Малом театре спектакль «Царь Федор Иоаннович».
О, да.
И там есть фраза у одного из бояр: «Мне в Думе делать нечего». И вот играют спектакль, это одно десятилетие, другое, 80-е, 90-е, нулевые. И вот приходят 10-е годы нашего века, и вдруг публика на фразе «мне в Думе делать нечего» начинает смеяться в зале.
А что же в 90-е-то нечего делать?
Как слышал историю, так и передаю это к тому, что спектакли живут своей жизнью.
Это да. А, Дарья, у вас есть какая-нибудь, извините, что про творческие планы, мечта поставить, что-то поставить, вот что хотелось больше всего?
Есть. Мы с Василисой уже написали пьесу для людей с ограничением здоровья по слуху.
Ой, вот это очень интересно, тема меня очень интересует.
Вот, мы уже написали пьесу, ищем людей, которые нам смогут помочь эту пьесу поставить.
Театр мимики и жесты не интересуется?
Нет, потому что спектакль будет необычный, он мультимедийный, то есть там... Дело не в пластике, а в предметах. У нас должен быть живой экран, из которого будут выходить предметы, люди, руки. Это такая новая вещь. синтез мультипликации и живого плана. Очень хотим ее поставить. Большие планы, ну, надеемся, что совсем скоро это произойдет.
А это будет в полной тишине, для людей будут отключены все возможные источники звука.
Да. Да, все верно.
То есть, если в спектакле «Дорогой дневник» вы надеваете повязку, здесь можно надевать такие шумоподавляющие наушники.
Mm-hmm.
Как на стройках такие большие бывают.
Абсолютно верно.
Ну что ж, спасибо большое. Мы уже будем заканчивать нашу программу. Только давайте в конце еще раз назовем все координаты и адреса, и даты ближайших спектаклей.
Мы ждем вас 22 февраля в 15:00 в культурном центре «Сцена» по адресу улица Островитиного.
Теперь да, теперь приучайтесь, Островитиного.
По адресу улица Островитиного, 15, корпус 1.
Теплый стан, да?
Это метро Конькова.
А, Конькова.
Угу. А также заходите к нам на сайт mamintheater.locus.ru. Там мы рассказываем о ближайших спектаклях.
Замечательно. Спасибо, Дарья Витан, художественный руководитель арт-чердака «Мамин театр», телеведущая, драматург, режиссер, была в гостях у «Светлого радио». Спасибо, и мы также, то я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Прощаемся с вами.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».